Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам вместе, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Мы сегодня попробуем такую форму богослужения, которая называется доктринальный класс. Она, кстати, достаточно обычна в Соединенных Штатах. И в отличие от проповеди, это именно как бы живое общение. То есть сначала я изложу тему, ну а потом можно будет такое провести активную дискуссию. Темой сегодняшней беседы будет такое понятие, как жизнь. Ну, в общем-то, все мы знаем, что такое жизнь, или нам кажется, что мы знаем, что такое жизнь. Ну, по общераспространенному мнению, жизнь человеческая – это его активность. Ну, в материальном мире многие верят в жизнь духовную, то есть в активность после смерти, после того, как человек отбрасывает тело. И в общем и целом, скажем, смысл буквально Ветхого и Нового Завета где-то приспособлен под это понятие. Но вот слово Третьего Завета дает совершенно другое, более духовное определение того, что же такое жизнь. То есть она как бы переопределяет сам термин. Согласно небесному учению веры, в человеке есть два рода жизни. Жизнь духовная и жизнь животная. Ну, это как бы достаточно общее место. О духовной жизни много сейчас говорят, спорят, читают доклады, лекции. И обычно люди думают, что жизнь животная в человеке – это жизнь его телесных чувств, ну и телесных служений. А жизнь духовную относят к проявлениям культуры. Скажем, многие говорят, что они живут жизнью духовной, когда они посещают театр. Многие считают, что жизнь духовная – это разговоры на различные духовные темы. Ну или просто там чтение книжек. Так вот, согласно небесному учению, все эти виды активности, начиная от каких-то телесных отправлений и кончая посещением церквей, культуры, искусства, литература, живопись, это все относится в человеке к жизни животных. То есть, в общем-то, все достижения нашей цивилизации, которой мы так гордимся, на самом деле нас совершенно не выводят за уровень животного бытия. А в книге «Духовный дневник» есть очень интересный номер, который говорит, что животные, если бы захотели, смогли бы элементарно создать все достижения человеческой культуры и техники, и причем без тех затруднений, которые при этом встречает человек. То есть смысл заключается в том, что животные порождают все свои, ну, все, что они делают, из своей любви. То есть у них любовь рождает разумение, и по разумению они совершают какое-то служение. Тут, кстати, можно привести, например, пчел, которые без всякого инженерного искусства строят изумительные соты, или, допустим, бобров, которые строят плотины, ну, в общем-то, превосходящие такие, которые процентов 90 людей были бы в состоянии построить, если бы им понадобилось. Ну и, соответственно, небесному учению веры все наши достижения от картин, театров и до ну, инженерных каких-то мостов, там, экскаваторов, компьютеров, животные бы создали гораздо быстрее, лучше и проще, чем мы сделали бы. Но им этого просто не надо. Потому что любовь их не нуждается в этих служениях, ей хватает того, в чем она реализуется. У человека же при рождении любовь адская, и поэтому эта любовь в нем совершенно перекрыта. Она не может проявиться черной перцепцией. Если бы у человека любовь его не была перекрыта, то он начал бы творить, ну, совершенно страшные вещи. То есть адскую магию, адскую технику, адскую жизнь. И поэтому он оставлен на самый-самый примитивный животный уровень, на который уровень потом посредством образования или же культуры, передачи уже накопленных знаний, и наращивается его научное сознание, потом его рациональное сознание и потом его постижение. Но все это, вплоть до рационального уровня, относится все еще к его животной жизни. И даже та некая техническая перцепция или художественная перцепция, которую он обладает, она всего лишь имитирует перцепцию животных. Только у животных она, конечно, более совершенна, так как она идет у них от внутреннего. И поэтому весь этот круг жизни человеческой со всеми его служениями, событиями, достижениями, он совершенно материален, телесен и животен. А вот его духовная жизнь со всем этим кругом его животной жизни сообщается исключительно через соответствие. И вот тут нужно очень хорошо понимать эту разницу. То есть жизнь животная и жизнь духовная соотносятся не по степеням сплошным, а по степеням раздельным. Я напомню, что имеется в виду под степенями сплошными и раздельными. Сплошные степени – это вот как светит свет, скажем, лампа, и освещенность уменьшается, ну, в зависимости от расстояния. Вот это вот сплошные степени освещенности. А степени раздельные – это такие степени, как, например, причины и следствия, начало и конец. То есть вещи, которые между собой связаны, которые одна без другой существовать не могут, но которые, тем не менее, одна в другую не проникают. То есть, например, вот следствие и причина. То есть без следствия нет причины, вернее, без причины нет никакого следствия, но и всякое следствие с неизбежностью требует какой-то причины. Но мы никогда не можем найти ни в причине самого следствия, ни в следствии самой причины. То есть между ними не просто какая-то граница, а сплошная. Между ними граница принципиальная. Граница, которая называется соответствием. То есть всякое следствие соответствует своей причине. И каждая причина имеет соответствующее ему следствие. И вот точно так же жизнь материальная и жизнь духовная, всякая духовная жизнь имеет свое материальное следствие, свою животную или природную жизнь. И всякая природная жизнь неизбежно является следствием неких духовных состояний жизни. Но человек не в состоянии видеть приуроченных к его жизни духовных состояний в этом мире. Он в состоянии бывает их осознать, только когда он отбрасывает тело и переходит в другую жизнь. Вот там он видит те причины, следствием которой являлись все события его жизни материальной или же животной. Более того, когда небесное учение веры определяет, что такое жизнь, жизнь человеческая, которую оно однозначно отличает от жизни духовной, то оно говорит, что жить – это пребывать в побуждении блага. Отсюда хотеть или валить, буквальный перевод будет именно валить, а также быть побуждаемой истиной и отсюда мыслить. То есть мы видим, что это определение переводит понятие жизни из чисто материальной активности к тому понятию, что человек живет только тогда, когда он является органом, воспринимающим божественное благо и божественную истину, то есть органом, через который в нем Господь живет своей истиной и своим благом. И более того, человек, который не воспринимает божественное благо, а его искажает, и не воспринимает божественную истину, а ее искажает, такой человек не живет, а умирает. То есть мы обычно думаем, что жизнь и смерть – это относится к нашему бытию в материальном мире или уходу из него. Так вот, на самом деле эти наши состояния только соответствуют подлинной жизни и подлинной смерти. Потому что человек, который в этом мире может выглядеть вполне живым и процветающим, в этом человеке на самом деле может царствовать смерть, подлинная смерть, духовная смерть. И наоборот, человек, который в этой жизни часто кажется как бы, ну, на грани уничтожения, потери, в полной мизерии, человек такой может обладать полнотой внутренней или же духовной жизни. И если мы подымемся от наших, ну, впитанных из нашей так называемой культуры представлений о жизни и смерти в подлинные или же духовные представления, то только тогда мы сможем вернуть все наше понимание, а вместе с этим и всю нашу жизнь по этому пониманию, в подлинный порядок вещей. И только тогда мы сможем искать подлинной или же духовной жизни и избегать подлинной или же духовной жизни, не обращая уже особого внимания на те нижние соответствия, которые большинство людей привыкли называть своей жизнью и своей смертью и привязываться к ним так, будто они действительно есть подлинная жизнь и подлинная смерть. А более того, когда Господь взирает на человека, Он взирает в нем исключительно на подлинное состояние его жизни и на подлинное состояние его смерти. То есть, когда божественным провидением своим Господь определяет, как человек будет жить, Он определяет ему, будет ли человек, то есть Господь смотрит в человеке исключительно на то, что в нем вечно. Этого, кстати, не могут понять многие христиане, но и не только христиане. Давай, садись. Скажем, многие христиане в этом мире думают, что Господь озабочен исключительно тем, чтобы следить и улучшать их жизнь материальную, природную или же животную жизнь. И от провидения Господня они ожидают благ материальных, природных и просят Господа, в общем-то, всегда исключительно об этих благах, даже если они думают, что они просят о благах вечных. Потому что очень часто, когда люди думают о жизни вечной, они представляют ее себе всего лишь продолжением своей жизни материальной, природной, плотской, только в новом мире, в мире, который, как они верят, для них наступит после смерти. И нет ничего более далекого от реальности, чем вот эти примитивные религиозные представления, ну, большинства христиан в нашем мире. Ибо когда Господь смотрит на человека в этом мире, Он ведет его к таким состояниям, чтобы человек мог принимать в свою жизнь его благо духовное и его истинно духовное. А принимать их человек может только с соответствиями событий и дел своей жизни природной. То есть вот я приведу пример. Самое начало религии начинается тогда, когда человек входит в исполнение заповедей буквального смысла слова. Скажем, 10 заповедей. То есть сами по себе заповеди, как кажется, имеют отношение исключительно к жизни природной или телесной. Но когда человек пребывает в исполнении этих заповедей, то этим его телесным событиям или же служением соответствует внутри его духа духовности, которые являются как бы причиной, следствием которого являются события по этим заповедям. И тогда человек на себя, внутри себя, в жизни, принимает ту духовную жизнь, которой он пока не чувствует, ибо его сознание отделено от его внутреннего или духовного. И только после того, как он отбрасывает тело и приходит в тот мир, он входит в ту духовную жизнь, которую он приобрел в себе посредством жизни телесной в материальных понятиях, соответствующих этим духовным понятиям. И наоборот, то, что называется грехом, то есть когда человек живет в противоречии с заповедями буквального смысла, он присоединяет к себе состояние духовной смерти. Он их пока не видит. Они скрыты от него, он видит только внешнюю оболочку. И так как у него извращенное наслаждение, он наслаждается нарушениями заповеди, скажем, воровством. Он наслаждается материальными благами воровства, не видя, что он набирает в себя духовные, разрушительные состояния, которые соответствуют этим. Или прелюбодеянием. То есть люди склонны наслаждаться телесными наслаждениями, не видя, что они в себе набирают смертельные духовные яды. И только в том мире, когда они войдут в причины тех следствий, которыми они наслаждались в этом мире, ну, они, в общем-то, проклянут всю свою прежнюю жизнь. А, кстати, Сведенборг и описывает в книге «О небе и об аде», что многие в том мире жалуются, почему они раньше не знали, что те дела, которые они в своей жизни творили, имеют такие плохие соответствия. И говорят, что если бы они знали, то они бы их, конечно, не делали. На что им отвечают точно так же, как ответили в Евангелии. У вас было слово? Было. Там было сказано, что этого нельзя делать, а это нужно делать. Да. Ну так что же вы хотите? А если бы вам даже Господь открыл небеса и ад и показал бы все, как оно есть на самом деле, вы бы все равно не поверили. И только профанировали бы святые вещи и оскверняли бы. Так как вы еще при жизни отказались бы верить в те духовные сущности, которые были бы открыты вам непосредственным опытом. И это же часто в состоянии объяснить нам те события нашей жизни, которые, как нам кажется, идут вразрез с теми действиями, которые нам ниспослал бы благий и вселюбящий Бог. Ибо мы ждем от божественного провидения потакания и подтверждения нашей жизни природной, в том состоянии, в каком мы ее любим. А божественное провидение, когда оно управляет нашей жизнью природной или животной, взирает исключительно на те духовные состояния, те соответствия этой жизни, которые к ней привязаны. И поэтому человек очень часто видит разрушение своей природной жизни, ее полное разорение, и думает, что на него свалилось величайшее несчастье, тогда как наоборот – посредством этих несчастий, разрушений, испытаний, Господь очищает его природную жизнь и через нее очищает его духовную жизнь. И люди, которые в жизни природной, кажется, имеют одни несчастья, ужасы, боли и потери, они приобретают себе посредством этого жизнь вечную. И наоборот. Люди, которые, как кажется, в природной жизни имеют одни удовольствия, наслаждения и потакания, часто приобретают этим себе очень страшное духовное будущее. И так как подлинная жизнь и подлинная смерть все-таки относятся к духовным состояниям, неприходящим состояниям, а не к природным состояниям, которые ограничены, приходящие и замкнуты, то небесное учение веры говорит, что такое жизнь телесная человека по сравнению с вечностью. Это как меньше, чем даже, чем одно мгновение по сравнению с тысячелетием. То есть никакого не может быть сравнения. И тем не менее, люди очень много в этой жизни думают об этом проходящем мгновении и совершенно не думают о том вечном и неприходящем, которое они себе сейчас, сию секунду, приобретают каждым своим деянием, каждой мыслью, каждым поступком в этом мире материальном. То есть в этом и заключается смысл религии вообще и вот этого нового откровения или же небесного учения веры в частности, что оно учит человека, говоря с ним языком материальным, природным, таким, каким он может понять и слышать, оно учит его в этой жизни приобретать посредством материальных, телесных дел, те духовные, небесные сущности, которые в себе содержат жизнь подлинную или же духовную, и наоборот, как ему избегать те материальные, природные сущности, которые в себе содержат духовную смерть. Ибо в конечном счете от того, что человек выберет сейчас за это короткое, мимолетное мгновение проходящей жизни, зависит практически всегда вся его судьба в вечности, которая неприходящая и которая длится всегда. Однажды один католический монах в средние века, проповедующий своим прихожанам, для того, чтобы дать им хоть какое-то представление о том, что такое вечность есть, ибо люди, мыслящие на категории времени и пространства, часто себе это не в состоянии представить, дал такое, как бы, ну, сравнение. Вот представьте себе, говорит он, что есть громадная гора из каленного железа, из такой стали закаленной. И к этой горе раз в 1000 лет прилетает воробушек, чтобы почесаться об нее клювом. Так вот, когда, ну, из-за этого чесания вся эта гора стешится в пыль, в вечности не пройдет еще и одного мгновения. То есть, с моей точки зрения, это очень удачный образ, который может в какой-то мере в наши умы, ограниченные пространством и временем, заложить тень представления того, что же вечность в подлинном смысле этого слова есть. По крайней мере, насколько мы это восприять можем. А процесс переопределения наших материальных состояний в состояние нашей вечной жизни заключается в следующем. Как учит нас небесное учение веры, после того, как человек отрешился от своего тела или же перешел в мир духов, он последовательно входит во все те духовные состояния, которые в уме его, то есть в духе его, были укоренены и соответствовали каждому событию его жизни. То есть можно сказать, что пружина жизни, которая накручивалась в этом мире, там начинает раскручиваться в обратную сторону. То есть человек как бы проживает свою жизнь, только уже с конца к началу. Ну, оно не всегда бывает, конечно, именно с конца к началу. Там состояния могут перемешиваться, варьироваться, но он входит совершенно в те же состояния своей жизни, которые он прожил здесь, только там он входит не в их материальность, а в их духовность. То есть это значит, что состояния те же, но вот события, внешние события, сопровождающие эти состояния, ну, часто несколько иные. Но по сути это те же события, только события духовные. То есть человек повторяет все события своей жизни в том мире, но уже не в их материальном образе, а в их духовном образе. И вот там он пожинает уже духовное соответствие этих событий. В католической церкви в свое время существовали очень интересные произведения, которые назывались записями видений. То есть люди, побывавшие в том мире, возвращавшись, рассказывали все, что они там видели. Кстати, на основании этих записей возникла и идея о чистилище. Ну, так сказать, доктринальное переосмысление. И идея, в общем-то, была исключительно ложной, но те видения, на которых она основывалась, они часто были подлинными. И вот есть в одном из этих видений, которое, ну, было ниспослано простому крестьянину, то есть человеку, который даже не в состоянии был понимать, что происходит, он описывал его в таких грубых телесных образах. Он, например, видел так называемый дьявольский театр. То есть, например, судья, который всю жизнь брал взятки, в том мире его привели в специальное место, вокруг сидели бесы и развлекались. И как бы появились все эти монеты золотые, которые он взял в своей жизни. И каждую монету накаляли на огне докрасно и заставляли его глотать. Потом были любовники, которые совершили прелюбодеяние. И там, перед бесами, публично, они должны были снова повторять свое действие, но действие уже было механично. Оно не приносило им никакого удовольствия, но зато массу ужаса, позора и как бы всеобщей ненависти этих демонов. И согласно небесному учению веры, в общем-то, так оно приблизительно и бывает. То есть, когда человек приходит в ту жизнь, вокруг него ходят демоны. И демоны больше всего в жизни любят наказывать. Но наказывать они могут себе позволить только тогда, когда они найдут для этого хотя бы формальную причину. И вот поэтому они исследуют душу человека и последовательно извлекают оттуда все состояния его прошлой жизни. И они ищут в нем всегда плохие состояния. Рядом же находятся ангелы, которые, наоборот, стараются извлечь оттуда все хорошие состояния, когда он действительно получал от Господа внутренне божественную любовь или божественную истину. И вот если демонам удается извлечь из человека злое состояние, и совершенно нет добрых состояний, которые могли бы извлечь ангелы, рядом с которыми они могли бы пребывать, демоны там заставляют его войти в это состояние. То есть повторяются вроде бы обстоятельства, в которых он был в этом состоянии, но они уже иные. Ибо это состояние осуждения, а не удовольствия, пусть и адского. И вот тут демоны издеваются над человеком и наказывают его как только могут. Господом же это попущено Господом. Именно для того, чтобы во многих людях путем таких жесточайших наказаний эти состояния, ну, если не искоренять, то, по крайней мере, покрывать ужасом, чтобы в дальнейшем человек в них снова не входил. И вот отсюда видно, откуда происходит идея чистилища. Только у Сведенборга это называется не чистилище, а опустошение. То есть человек опустошается от своего зла. И так как он не может быть опустошаем истинами веры, ибо если бы он приобрел их в этой жизни, то он бы закрыл бы эти состояния уже сейчас, и тогда после смерти в них не входил бы. Поэтому он опустошается тем единственным, чем такой человек только и вразумленный может быть, то есть страхом, наказанием, болью, пыткой. И в конечном счете Господь попускает ему там так пострадать, именно для того, чтобы его зло, если уж и совсем из него не искоренилось бы, то хотя бы закрылось бы. Ибо когда человек входит в такое зло, он входит в духовную смерть. Это значит, что дух его разрушается, распадается, гниет, разваливается. И человек такой идет прямиком к духовному распаду и гибели. Почему он и называется духовной смертью. И можно сказать, что этими наказаниями, этими ужасами, этими наваждениями адских духов человек спасает, Господь спасает такого человека или такого духа от окончательного распада. Те духи, которые готовятся к небесам, посредством таких состояний, избавляются от своего зла. То есть это в этом, против этого зла они как бы приобретают строгую интоксикию в своем духе. И уже никогда не хотят туда возвращаться, а хотят возвращаться только в те состояния добра, которые они посредством веры и посредством следования этой вере приобрели в мире. Те же люди, наоборот, которые в себе имели немного добра, которые они приобрели или по привычке жизни в обществе, или для того, чтобы хорошую репутацию обрести, или для того, чтобы избежать каких-то наказаний, скажем, уголовных, такие люди, наоборот, опустошаются от тех добрых, заимствованных, не принадлежащих им состояний, тоже посредством этих пыток. Потому что они видят, что эти состояния не дают им власти, не дают им того, чего они любят, способности безнаказанно творить зло. И они тогда отказываются от добра и уходят в ад, где их жизнь, так сказать, хотя на самом деле это не жизнь, а постоянная духовная смерть, происходит под на непрерывной грани. То есть желание войти в эти злые состояния, вхождение туда, наказание, выбивание из этих состояний и какого-то очень печального короткого состояния, когда они вне своего зла, которое они приобрели в мире, но не в добре. Тогда у них внешне это выглядит так, словно они в тюрьме, в очень печальном, страшном месте, совершают подневольные работы, которые они ненавидят, но которые позволяют им не входить в злые состояния и держат их от наказания. И когда они уже бывают совершенно измученным вот этим вот состоянием, они снова входят в свои состояния зла, и они не могут иначе. Ибо они своей волей, своей любовью, подлинной любовью, приобрели только злые состояния. А добрые состояния они приобрели опять же из злой любви, из желания замаскировать свое зло, из желания злоупотребить добром, и из желания, покрывая добром зло, совершать его безнаказанно. Ну а с ангельскими духами, как я уже говорил, все наоборот. У них после опустошений, часто которые связаны со страшной болью, со страшной пыткой, эти состояния закрываются навсегда. И они в них уже никогда не возвращаются. И живут только в тех состояниях, которые они получили от Господа. Которые состояния и называются подлинной жизнью. Но единственное, что можно сказать, что в этом мире мы имеем возможность избавиться от этих страшных духовных состояний посредством избавления от их материальных соответствий. То есть не входя в те пытки, в те ужасы и в те боли, которые нам неизбежно предстоят вот в этих очистилищах в духовном мире. И в этом и заключается смысл того, что здесь, в мире, нам гораздо безболезненнее, лучше и проще избавиться от своего зла посредством избавления от материальности ему соответствующей, чем делать это в жизни последующей, где мы вынуждены будем уже избавляться не от соответствий материальных, а от их причин духовных, от соответствующей и духовной жизни. Ну, все. Если есть вопросы.
Значит, Саша, вот в книге о небесах, там, о рае и об аде написано, что после смерти физически человек попадает сначала в мир духа. Там вот его исследуют красота, наверное, вот так, как я сказал, а потом он или в ад идет, или в рай. Так что мир духа является частичным.
Нижняя его часть. То есть мир духов тоже состоит из нескольких слоев. И вот эта вот часть, как раз где происходят все опустошения, она называется нижней землей. То есть нижняя земля выглядит как бы такими кусочками суши, со всех сторон окруженными океаном ада. И вот те, кто находится на этой нижней земле, вот они как в страшных тюрьмах. То есть их жизнь от ада, кажется, практически не отличается. Единственное отличие то, что их опустошение когда-нибудь кончится, и они поднимутся в более высокий слой. То есть у них еще есть надежда. Вот, кстати, именно от созерцания вот этих вот кусочков нижней земли и произошло католическое учение о чистилище.
Хорошо.
Просто, просто согласно католической легенде, в чистилище люди очищаются посредством молитв, которые за них возносят в храмах. А тут совсем другая концепция. Люди относятся посредством того религиозного блага, которое они актуально приобрели в жизни все-таки религии. То есть это им уже там никто не поможет. Они могут помочь только тем, что они сами успели или не успели приобрести в мире.
Хорошо, еще один вопрос тогда. А на каком моменте, значит, там написано, что в том мире встречаются все, кто знали друг друга на земле? Так где они встречаются? Уже после этой нижней земли, после чистилища? Или они могут не встретиться, один после чистилища пойдет, а другой играет?
А вот это очень интересно. Дело в том, что мир духов – это то место, где собираются вместе все, кто когда-либо жили. То есть там встречаются люди совершенно разных эпох и народов, там же нет времени и пространства в нашем смысле. То есть там встречаются те, вот когда, например, говорится, что в мире духов люди не задерживаются дольше, чем 30 лет. Но это не 30 лет, соединенные с 30 годами в нашей мире. Это 30 лет по их внутреннему духовному исчислению. Потому что там вместо лет внутреннее духовное состояние. И, например, человек, умерший в 20 веке и проживший там своих внутренних 4, допустим, года, то есть 4 состояния, соответствующие годам, которые он воспринимает как года, может встретить человека, умершего в 12 веке и прожившего 8 своих духовных состояний. То есть тот на четвертом, этот на восьмом. Но они не встречаются в какой-либо точке пространства и времени. Они встречаются на пересечении состояний.
Сходно.
Да.
То есть...
Хорошо.
Да.
Хорошо, тогда вот это вот... я не знаю, легенда, не легенда, но во всяком случае на тему того, что перейти Рубикон, уйти в лес и так далее. То есть вот этот вот момент перехода, и что вот когда в этот момент перехода физической в духовный, оттуда духи ближайших и самых близких людей зовут. Уже кто перешел его, тот назад не вернулся, а кто не перешел, тот еще может перейти в эту физическую жизнь. Где это место, где этот Рубикон?
А дело в том, что это опять же духовное состояние, то есть это не место и не время. Просто вот, например, близкие люди...
Это точно так же пересечение состояний?
Да, то есть человек...
То когда... есть на этом пересечении состояний тебя там встретят?
Угу. То есть смысл заключается в том, что человек материальный, вот какая признак мира материального? Пространство и время. То есть так как мы живем в пространстве и времени, они нам кажутся абсолютными, и мы себе даже не представляем, какая жизнь может быть без них. Хотя, по сути, мы живем в духовных состояниях, а скоординированных, то есть когерентных вот этим пространством и временем. И только когда мы, отбрасывая тело, мы вместе с ним, в общем-то, отбрасываем и пространство, и время. И входим только в видимости пространства и видимости времени. И поэтому, хотя жизнь в том мире часто кажется почти неотличимой для духов, чем жизнь материальная, вот Сведенборг, например, который... мог видеть и ту жизнь, и ту жизнь, и сравнивать, он говорил, что между ними нет вообще ничего общего. Хотя внешне они кажутся очень похожими. Вот это, кстати, очень интересный момент.
Тут еще такой вопрос, как бы, вот, говорите, духовное, но когда оно прилагается к людям, которые как бы вечно, имеют вечную смерть внутри, то все-таки они имеют духовное, но это духовное, если оно прилагается к ним, то это уже как бы не духовное.
Ну, смысл заключается в том, да, что они приобрели такую форму, что когда от Господа, вот от Господа исходит слово, то есть духовное наитие, духовное состояние жизни. И вот оно входит, оно сначала попадает на небеса, исполняет ангела высшей жизнью. Потом нисходит в мир духов, исполняет духов такой жизнью очень, грубой духовной, потому что у них еще форма грубая. А потом нисходит совсем и попадает в духов ада. И вот в духах ада она умирает, она обращается в смерть. То есть можно сказать, что в духе ада Господь постоянно умирает, он постоянно убивает. Но дух ада испытывает смерть Господа, как свою собственную смерть в себе. Ибо вне Господа он ничто, он пустая форма.
Ну, и кончается тем, что он когда-то все-таки умрет?
Не, вот в этом-то и ужас.
Получается, что это лишняя духовная жизнь.
Это же, вот у нас понятие смерть – это прекращение. А по духовному смыслу смерть – это обращение духовной жизни в духовный распад.
Хорошо. А вот из апокалипсиса, что сидит на берегу, что вторая смерть, первая физическая, вторая смерть духовная, что сидит там, читает книги жизни, каждый проходит через эту процедуру. И если его имя записано в книге жизни, он его оставляет. Если не записано, он хватает и кидает в это огненное
устье. Именно это качество.
Так, вот этот момент расшифруй в соответствии с положениями.
Ну, апокалипсис, в принципе, нельзя применять так уж непосредственно, но в той мере, в какой его можно применять. А Сведенбург говорит, что вторая смерть, это вот именно смерть духовная. То есть, когда из человека уходят все те формы, в которых он в мире в состоянии был воспринимать божественное благо как благо, пусть и благо телесное, и божественную истину как истину, пусть и истину тоже телесную.
Не, ну а если дух второй, ибо это огненный ветерочный, значит, этот дух испарится?
Нет? Не. А то есть, что значит кинуть в духовное озеро? Это значит, что его...
Огненное озеро.
Да-да, что его погружают в состояние полного духовного извращения. И вот в этом озере он кипит всю вечность. То есть, он не может изменить свое состояние, и чем больше на него...
Это состояние муки сплошное,
да? Да, вот Сведенбург, например, описывает некое ужасное озеро в том мире. То есть это как бы страшная расщелина. То есть надо понимать, что там внешнее – это образ внутренних состояний. И вот там некая ужасная расщелина, совершенно темная, и вот озеро. И по этому озеру плавают страшные чудовища. И если из мира духа в это озеро кто-то падает, то духовные эти чудовища его пожирают и выплевывают на берег. То есть он проходит через все ужасы вот этого внешнего пожирания. И на одном конце живут как бы просто бандиты, которые постоянно друг друга мучают, а на другом живут людоеды, которые постоянно друг друга пожирают и не могут пожрать. То есть смысл заключается в том, что внешнее состояние там как бы имеет начало и конец. То есть там тебя пожирают, ты исчезаешь, но потом возникаешь снова. То есть распад и возникновение. Почему это и называется духовной смертью? Что это вечное балансирование на полном страшнейшем распаде и возвращение назад. Распад и возвращение назад.
Ну хорошо,
это как бы есть ихняя духовная.
Да.
Угу. Мы возвращаемся к идее насчет дьявольской сковородки.
Как ни странно, вот эти примитивные народные представления об аде имели с истиной гораздо больше общего, чем совершеннейшее рассуждение там патентованных
теологов. Хорошо, вот тогда тихо. Тогда еще один вопрос. Значит, вот эти духи, которые попали туда, живут лично.
Я извиняюсь, секундочку.
Оно не начало записывать по второй стороне.
Значит, выходит, что вообще, сколько бы этих духов там ни набралось, они все там где-то в каких-то состояниях есть, правильно?
Mm-hmm.
А тем не менее процесс животной жизни, то есть в физическом теле, не прекращается. Ни на Земле, ни, может быть, где-то еще. Тогда откуда берется этот дух новый?
Дело в том, что человек, дух, вообще, скажем так, бытие, сначала формируется вот форма в мире материальном. А потом эта форма наполняется жизнью от Господа.
Да.
И эта жизнь начинает ее совершенствовать. Вот этот ребенок родился,
ребенок то есть этот Дух Господа дает, рождает новую душу.
А рождение Духа... Нет, вот от отца матери передается чистейшая форма.
Ну,
а мать эту форму завершает и превращает в совершенную человеческую форму. Вот родилась эта форма, родился ребенок.
Ну, родилась форма.
Да.
Момент. Эта форма тогда начинает жить, когда дух появляется. Правильно?
Да. Но по сути я вот скажу, я имею твердое подтверждение этому, форма в своих началах появляется в тот момент, когда сперматозоид растворяется в яйцеклетке, то есть образуется новая ДНК. Вот это образовалась форма.
Правильно. Но это еще форма не живая, это только физическая, материальная форма.
Но в ней уже находится, то есть, например, если аборт вот удаляется зародыш, то он в том мире возникает ребенком. То есть ему
то
уже
есть дан... уже был дух в нее,
да.
Как это ДНК.
Да, то есть была форма, а дух-то всегда присутствует. Но если
была
откуда
форма, этот дух?
От Господа.
То есть когда в момент зарождения формы Господь дает дух.
Господь, да, он не просто дает, он входит и живет в этой форме по качеству этой формы. То есть в каждом из нас живет Господь, но живет по качеству нашего восприятия. Хотя мы сами не есть Господь, только вот наша жизнь. Вот говорится, что Господь – это жизнь. И только единственная жизнь во Вселенной. Это значит, что вот все, что у нас есть живое, это Господь. А все то искажение в жизни, это мы, это наша сопь. Проприум по-латински. То есть вот тут очень тонкий момент. Господь дает нам чувствовать так, словно мы живем, чувствуем, там, страдаем, наслаждаемся. А на самом деле это он в нас живет, чувствует, страдает и наслаждается, но только дает нам это чувствовать, так, словно это мы. Ибо без этого мы не были бы самостоятельными, или как бы самостоятельными личностями, а были бы только марионетками. А он хочет, чтобы мы себя осознавали самостоятельными личностями.
Хорошо.